Глава седьмая. «Видно, бестолковый я человек. Вот, шальной, безголовый», — говорил Свист. «Словом, обормот. Только теперь понял. Как говорят, не вши меня заели, а молодость загубила. Жил в Саратове, на монастырке. Красота, городок, скажу вам, первый сорт. Саратов. Да». Он помолчал, мечтательно вспоминая что-то и не отрывая взгляда от печки. 4 года, как не был, душа истосковалась. Так вот, учился малость, учиться не любил, да и дисциплина хромала. Мать, бывало, ходит-ходит в школу по вызовам, лупит меня, а толку, как от козла молока. А вообще-то било мало, больше надо было бить. Тогда, может, и человек бы вышел, а так, осколок, подобие одно. Подрос, зашился в компанию, дружки, милушки, ярина зеленая. А все же хорошее было время. Раздолье, особенно летом. Мать на заводе на Подшипниковом работала, а я будто в раю. На кладбище войну играем. Да, там у нас Чернышевский, писатель, похоронен. Деловито сообщил Свист, повернувшись к Карпенко. «Памятник такой громадный, как шалаш. Так вот, на кладбище, на Лысой горе, в Сосняке, а иной раз вырвемся и на Волгу. Вот, брат, счастье, Ярина Зеленая. Никто в тех местах не видел Волги, нет? О, у нас Волга, ширь, простор, вода, солнце, небо. И на этой благодати райский уголок, зеленый остров. Стянем чью-нибудь лодку, переправимся туда. И забав, игр на 2 дня. Мать ищет и в милиции, и в колонии, и в тюрьме. А мы на острове кинжалы выстругаем и разбойников изображаем». Витька вздохнул, запихнул в печку конец какой-то доски, озабоченно пошуровал там щепкой. «Потом пошел работать», — продолжал он. «Вначале Григорий Семенович, сосед наш, меня к токарному делу приспосабливал. Работал на том же Подшипниковом, втулки делал. Сперва ничего, а потом надоело, опротивило, как горькая редька. Как говорится, послал Бог работу, да отнял черт охоту. Утром втулки, вечером втулки, вчера втулки и завтра втулки. Зимой и летом одни втулки. Уж эти кольца до дырки ночью снится стали, а трава. С тоски к водке потянуло, выпивал. Как-то в пивной познакомился с одним Фроловым по фамилии. Не было печали, так черти накачали. Так хитро ко мне подъехал, и так, и этак. Смотрю, милый человек, и денег не жалеет. Пили. Ловко он мне житуху отравил и не заметил, как окрутил дурня. «Ты, — говорит, — свой парень, зачем тебе мозоли натирать? Хочешь, устрою, работенка лафа». И что ж, устроил продавцом в хлебный магазин. Работаю месяц, второй. Не скажу, чтобы очень понравилось. Правда, сыт, тогда голодновато было на Волге. А так, почти как и на Подшипниковом. Нудная работа. Только и знай, режь килограммы. 5 тонн сегодня, 5 тонн завтра. Не смотри, что хлеб, а нарежешься за день, так хуже, чем на заводе устанешь. Хотел я уже драво дать, да однажды заявляется этот Фролов, говорит, приходи в поплавок, дело есть. Прихожу, сидят в углу под пальмой, Фролов и еще один, дядей Агеем звали. Что, думаю, за дело? Выпили, закусили, ничего не говорят. Еще выпили, закусили, молчат. Еще и еще. А потом Агей и шепни. Так и так, дескать, подбросим пару пудиков сверх накладной. Продашь? Продам, говорю, не залежится. Товар ходкий. Ну вот и порядочек, парень свойский, и комар носа не поточит», — тешится Агей, потирая руки. «А мне с пьяным и невдомек, что это первый мой шаг к черту в зубы. На душе весело, смелости хоть отбавляй, угодить хочется людям, вот и согласился. Не знал того, Ярина Зеленая, что сегодня пару пудов, а завтра десяток, а потом тоннами подбрасывать мне хлеб станут. Придет машина, начну сгружать, этот Агей, еще один, смотрю, на весах 2 тонны, а накладную дают на 1,5, остальное наше. Деньги все им отдавал, а они делили. Сначала скребло у меня на душе, думаю, до добра не доведет. Ну а потом деньги сбили с толку, повалили кучей. Не привык столько иметь, не знал, что делать с ними. Не пропьешь, пол-литровка 6 рублей и только». «Ну, это ты врешь», — вставил Пшеничный. «С деньгами еще ни у кого не было заботы». «Не было?» — язвительно передразнил Свист. «Что ты понимаешь, Мурло, душа копеечная?» «Ладно, хватит вам, давай дальше», — прикрикнул Карпенко. «Ага, ну тут разогрелась моя фантазия, увлекся фотографией. Купил аппарат, всякие к нему штучки, начал изводить бумагу и пластинки. Снимал. И на Волге, и на Зеленом острове, и в парке. Наловчился. Со временем ничего получалось. Подумал было, а не поступить ли в фотоартель?» Сказал однажды Фролову, тот только зубами заскрипел. «Попробуй», — говорит. «Так, живу дальше. Надоело фото, купил байдарку. И вечером, и выходные на Волгу. Вот это любил. Видно, душа такая, простора просит. Фролов с Агеем тоже иногда приходили, катал. Потом продал байдарку, купил моторку. Снова Зеленый остров, только уже не разбойники, а жулики. И не игра, а на самом деле. Пьем, рыбу ловим. Туда же один раз привезли они Лёльку. Девка, брат, такая, Ярина Зеленая, во! Закачаешься, огневая, боевая, веселая. Захмелела моя башка в один вечер, и водки не нужно. Купались, пили, и там в кустах изловчился я, сгреб ее в охапку и поцеловал. Думал, в морду ляпнет, а она куда там, обхватила меня обеими руками за шею, впилась в губы, и дух меня заняло, будто в прорву ринулся. Закрутила меня любовь с этой Лёлькой, места себе не найду. Говорю, давай поженимся, жить будем по чести. А она смеется. Ходит ко мне на свидание, целуется. Но все тайком, чтоб Фролов не знал. Что ты, говорю, маленькая? Или он тебе отец тебе? Чего боишься? Нельзя говорить, чтобы знал, и все. Не знаю, чем бы это кончилось, как бы однажды такая история не приключилась. Договорились встретиться, уж не помню, в какой праздник. Прихожу, а она стоит у танцплощадки в парке, рядом с этим самым Фроловым. Почувствовал я недоброе, но подошел. А Фролов берет меня вот так за локоть и выводит на боковую аллейку. Думаю, что-то будет, а он вдруг говорит: «Оставь Лёльку, не тронь, не твоя». Злость во мне взыграла. «А чья, говорю, может, твоя?» «Моя», говорит. А глаза, как у зверя, рука в кармане что-то нащупывает. Ну, я не обратил на это внимания, изловчился, да как саданул его в скулу. Началась драка. Пырнул он меня финкарем в лопатку. Ну, и я кулака отвесил. Сбежались люди, закричала Лёлька. Ну, нас и взяли. Привели в отделение, протокол и так далее. Смотрю, этот собака чужую фамилию называет, и документ у него соответствующий в кармане. Взбунтовалась во мне кровь. «Ах ты, гад ползучий, думаю, снова кем-то заслониться хочешь? Веди, говорю, конвоиру к главному». Позвали начальника, взял я и рассказал все. Про хлеб, и про Агея, и про наши шахер-махеры. Ничего не утаил, утаил только про Лёльку. Чувствовало мое сердце, что и она не так себе, тоже в этом кодле, а назвать не мог. Не назвал. Свист неожиданно умолк и задумался, заглядевшись на огонь. Вокруг, ожидая продолжения, сидели товарищи. Карпенко, подперев голову рукой, лежал на топчане и тоже ждал. Свист помолчал, поглаживая горячие от огня колени, и, видно, уже по-новому, переживая старую свою беду. «Да, значит, посадили нас в КПЗ. Начали следствие. Ко мне неплохо относились все, и милиционеры, и тюремщики, и следователи. А тут замечаю однажды, что-то переменилось. Подозрительно так посматривают и все стараются на слове поймать. В чем дело, спрашиваю? Я выложил все по совести. Все ли, говорит один черный такой, с виду кавказец. А почему про Злотникову молчишь? Какую Злотникову? Про Лёльку, отвечает и так всматривается, словно в душу хочет заглянуть. Оказывается, этот гад Фролов уже выдал ее. Ну и вот судили. Целую шайку. Как глянул я на суде, так аж испугался. Ярина зеленая, оказывается, я только кончик им дал, а весь клубок распутали без меня. Человек 20 разных варюк и Лёлька. Тяжко мне было видеть ее там. За себя не так обидно, как за нее. А она в глаза мне не глядит, не говорит. Неужто, думаю, меня доносчиком считает? Молчание ее душу мне выковыривает. Хочется заговорить, а нельзя. Ну, дали кому сколько. Фролову 10, Лёльке 3, мне 5. Потом поползла жизнь тюремная, лагерная. В Сибири лес валили, пихта, ель, снег до пупа, сопки, мороз. Дым от костров даже теперь ночью чувствую, снится. Все, кажется, им провоняло. Вывозили в распадок. Пайки хлеба, баланда, нормы, люди разные. Одни ничего, душевные, другие сволочи. Охрана тоже. Трудно было, потом привык. С зачетами отбыл 2 года. Отпустили. Куда податься? Говорят, бывалые, на Запад не суйся, теперь ты с блямбой навеки вечные. Там ты как волк в облаву. Все отукать будут, судимый. Айда на восток. Поверил, подался на восток. На Сахалин пробился, повкалывал в шахтах, не понравилось. Вспомнил Волгу. Пошел матросом на Сейнер. Крабов в Татарском проливе ловили, сельдей, в Путину лососей. Трудная житуха морская, а привык, ничего. Море оно притягивает, муштрует и не отпускает, как зазноба какая. Временами в шторм припечет, свет белый проклянешь, а когда стихнет, успокоится, лучшего и желать не надо. Простор, ветер, милая душа, Ярина зеленая. И тут война, вздохнул, продолжая свист. Да, забыл рассказать, был еще в моей жизни человек, уважал я его больше матери. Немногих уважал, а его от души. Владимир Кузнецов, летчик, капитан. Еще помню, я пацаном на монастырке по садам лазал, а он приезжал в отпуск, в серой гимнастерке, в желтых ремнях, фуражка такая с золотым крабом. Но особенно мне нравились его нагрудные значки. Помню, ворошиловский стрелок, ПВХО, ГСО и парашютистский. Любили мы, пацаны, за ним бегать, и он не сторонился, дружил с нами. Однажды я записку от него Инке Голощековой носил. Была у нас такая деваха. Ну вот, а потом этот самый Владимир исчез. Ни слуху, ни духу. Отец его, Григорий Семенович, тот самый, что меня к токарному делу пристраивал, ходил молчаливый, угрюмый. Мать все горевала, а где он пропал, никто толком не знал. Но вот через год или через два объявился наш Владимир Григорьевич. Уже три шпалы в петлицах, вместо значков два ордена Красного Знамени, только со здоровьем что-то у него не ладилось. Ранен, оказывается, был. Думаете, где? В Испании. С франчуками воевал. Потом он сам мне это по секрету рассказывал. Уволили его со службы из-за ранения. И начал он чернеть от какого-то горя, как котелок от сажи. Стал печальным, молчаливым, и все один. А увидит самолет над городом, так поверите, прищурится и смотрит, смотрит. Тот уже за облака скроется или на посадку пойдет, а он все стоит и всматривается. А на глазах слезы. Вот горе было у человека. Когда я спутался с этой чертовой фроловской компанией, он сразу заметил неладное. Конечно, по соседству недолго утаишь. И все говорил мне, брось, Витька, не тем занимаешься. Только я не послушал. Хотел и не мог. Ну, а любил я его очень. И теперь сердце болит, что не послушался. Хоть, конечно, не знал он всего, мог только догадываться. И вот получаю на Сахалине письмецо из Саратова от племянницы. Пишет, того взяли, того призвали. А Кузнецова сын на второй день войны сам пошел. Не хотели брать летчиком, потому как здоровье никудышное. Так он в пехоту напросился. Ну, думаю, картина, Ярина Зеленая. И что за гады эти фашисты, если уж такой человек готов с ними даже в пехоте драться? Думаю, все мои знакомые на фронте. Один свист в тылу. То сидел в тюрьме, а теперь в теплом местечке пристроился, на рыбфлоте. Нет, думаю, я тоже человек, не скотина. Подал заявление. Давайте расчет. Не пускают. Говорит начальник кадров. Брось, Свистунов. Меня все Свистуновым звал. Хорохорится. Тут ты за милую душу до конца войны досидишь. На кой тебе лезть на рожон? Ах ты, прохвост, говорю. Там люди жизни не щадят. А тут сиди. Не в тюрьме. Отсидел свое. Давай деньги. Выбил я у них косую и прихотил в Москву. По старой привычке пошел к начальнику НКВД. Так и так, бывший заключенный, хочу на фронт, помогите. И помогли. Дал полковник бумажку и меня на пополнение в стрелковую дивизию и на фронт. Под Полоцком окружили, еле-еле с дружком одним, Алешкой Гореловым, ноги унесли. Вот на вас наткнулись, взял ваш комбат. Расспросил все, как и что, куда и откуда, и взял. Дрова в печи прогорали, в сторожке потемнело. Опять стало холодно, в окна задувал ветер. Карпенко курил, лежа на спине, все молчали. «Да, хлебнул горя», — задумчиво проговорил старшина. «Это не сладко, тюрьма. Только было за что, виноват, как ни крути». Свист даже встрепенулся от этих слов. Видно было, они больно отозвались в его и без того изболевшей душе. «Было за что, это правда. Дали 5, согласился. Дали б 10, ни слова б не сказал. Все б отбыл. Заслужил, получил по справедливости. Только знаешь, не хочу, чтоб всю жизнь попрекали. Что было, то прошло, и быльем поросло. Нужно, еще отсижу, стерплю. Только без бирки, без ярлыка. Человек я, Ярина Зеленая. И хоть может, балда безголовая, дурак самый последний, только думаю, не хуже многих других, тихоньких, ровненьких. Вот». Карпенко в ответ не сказал ничего. Все молчали, и слышно было, как выл завывал за окном неумолчный осенний ветер.